Так, сейчас мы начинаем новую лекцию. Это физико-химические методы анализа именно коллоидных систем. Ну, вообще у нас физико-химический анализ объединяет большое число количественных методов, которые основаны на измерении различных физических свойств соединений или простых веществ с использованием соответствующих приборов. К таким свойствам относится что? Это плотность, это поверхностное натяжение, это вязкость, это поглощение лучистой энергии, помутнение, излучение, например, комбинационное рассеивание света, вращение плоскости, поляризация света, показатель преломления, дисперсия, флуоресценция, фосфоресценция, дифракция рентгеновских лучей электронов, ядерный электродный магнитный резонанс, полуэлектродные потенциалы, потенциалы разложения, электрическая проводимость, диэлектрическая постоянная, там, температура фазовых превращений, теплота реакции, теплопроводность, радиоактивность и другие физические свойства. Физико-химические методы анализа – это, видите, обширная группа методов. Соответственно, самое важное – это то, что производится они с помощью измерительных каких-то приборов, поэтому их называют инструментальными методами. Необходимость, как видно из слайда, возникла в 60-е годы прошлого столетия в связи с разными потребностями. То есть в какой-то из отраслей промышленного производства в любом случае нужен был какой-то анализ веществ, да? То есть определять малое количество вещества, что было недоступно для традиционных химических методов анализа, то есть те, которые были издавна распространены, это гравиметрия и титрометрия. Несмотря на высокую точность, классическим методам анализа не хватало вот именно чувствительности для определения примесей и следового количества некоторых веществ на фоне большого содержания основного вещества. Значит, кроме того, еще одно достоинство данных методов – это экспрессность. Да? То есть нам нужно быстро выполнять анализ, быстро получить результат. И это плюс для чего? Для большого экономического эффекта. Сокращает времени, сокращает трудозатраты. Кроме того, видите, многие приборы, они автоматизируют процессы, да, или какие-то стадии, поэтому это, в принципе, легко проводить все. Но для выполнения физико-химических анализов мы не забываем, что нужна специальная, не только специальная аппаратура, но и, соответственно, умелое обращение. Поэтому, в принципе, вот сложные требования, да, предъявляются, мы помним, к установке, наладке и ремонту приборов. То есть исследователь, лаборант очень должен хорошо знать принципы метода и устройства прибора, порядок работы на нем, возможности, какие-то недостатки аппаратуры и источники возможных ошибок. Кроме того, основным недостатком методов ФХМА это вот это необходимость в эталонах, то есть нужны какие-то стандартные образцы, стандартные растворы, градуировочные графики. Но, тем не менее, традиционные химические методы на фоне современного уже аналитического приборостроения, они также не утрачивают своей значимости благодаря высокой точности, надежности и доступности. То есть вот здесь как бы как и плюсы, так и минусы присутствуют. Ну, вообще задача физико-химического анализа, созданного на основе трудов Менделеева, Ван Гофа, Курнакова и других ученых, которые работали в этой области, заключается в изучении соотношений между составом и свойствами химически равновесных систем. Результаты подобных исследований, понятное дело, выражают в диаграммах состав-свойства, исследования которых дают возможность обнаружить образование новых стойких и нестойких химических соединений, да, между исследуемыми компонентами, изучить влияние отдельных компонентов на свойства всей системы. То есть частный случай физико-химического анализа – это использование различных свойств сложных систем для определения их состава. В большинстве случаев зависимость свойства вещества от его состава она очень сложна. Часто одно и то же вещество будет соответствовать различным значениям состава. То есть это свойство оказывается многозначной функцией состава, что будет затруднять применение его для аналитических целей. Поэтому для прямых физико-химических методов, при которых состав определяется как функция свойства, используют только те участки полной диаграммы состав-свойства, где состав однозначно определяет свойства. Значит, широкое распространение методы физико-химические получили, во-первых, с чувствительностью большой, да, как я сказала, по сравнению, если сравнивать их с химическими методами. То есть если при помощи обычных химических методов мы можем установить концентрацию вещества порядка 10⁻⁵ моль на литр, то для некоторых физико-химических методов определяемый минимум примерно меньше на 5 порядков. То есть это 10⁻⁹, 10⁻⁰ моль на литр. То есть это преимущество очень важно, когда нужно как бы определить следы каких-то веществ, да. Значит, про селективность, то есть вот здесь как бы преимущество – это селективность. То есть, например, спектральный, полярографический, масс-спектрометрический и другие методы, они позволяют одновременно качественно и количественно определять десятки компонентов. То есть в производственных условиях анализа как бы… методы эти незаменимы, да, с учетом вот как раз малых навесок. Ну, во-первых, автоматизация аналитического процесса, как я сказала, тоже очень важна. То есть это несомненное преимущество физико-химических методов анализа. Значит, далее. Ну, соответственно, высокая... ну, по классификации, значит... Соответственно, вот из того, что сейчас мы имеем, то есть очень много физико-химических методов анализа, да, и, соответственно, мы можем сказать, что наибольшее практическое значение среди этой массы методов имеют электрохимические, спектральные, хроматографические методы. Да. Если мы коротко про каждый скажем, то вот электрохимические, видите, основаны они на измерении электрической проводимости, потенциалов, силы тока и других электрохимических и электрофизических параметров анализируемой системы, соответственно, да. Спектральные методы, они основаны на измерении различных эффектов взаимодействия вещества с электромагнитным излучением и какого-либо спектрального параметра. То есть здесь они все указаны на слайде, это длина волны, частота колебаний и энергии. То есть вот это спектральные методы анализа, это самая обширная группа и самая важная по практическому значению. Дальше хроматографические методы анализа. Основаны на процессах адсорбции или абсорбции, да, и десорбции, то есть все вот эти три момента нужно знать и отделять друг от друга. Так вот, основаны на процессах адсорбции, абсорбции и десорбции определяемого вещества. То есть, ну, предположим, широко они используются незаменимы при разделении близких по свойствам компонентов сложных смесей. Например, какая-то органика, то есть в данном случае приведены примеры аминокислот, моносахариды, жирные кислоты и так далее. То есть аналитический параметр в данном случае является положение хроматографического пика на хроматограмме. Значит, вот важный момент, он как раз выделен, да, курсивом, то есть параметр, который измеряют инструментально, по которому в дальнейшем проводят анализ, называется аналитическим сигналом, то есть это определение обязательно знать. Это качественная характеристика метода. Количественная характеристика – это интенсивность аналитического сигнала, то есть вот это вот однозначно нужно знать. Далее, во всех методах применяются как прямые измерения, так и, соответственно, титрование, то есть косвенные измерения. Прямые методы. В них используется зависимость величины аналитического сигнала от природы анализируемого вещества и его концентрации. То есть наибольшее распространение в аналитической практике получает три метода прямого количественного определения при использовании ФХМА. Первый – это метод градуировочного графика, второй – это метод добавок, третий – это метод малярного свойства. Косвенные методы, да, то есть, соответственно, титрование. В этой группе методов измеряют изменения аналитического сигнала в процессе титрования. Обязательно строится кривая титрования в координатах, да, соответствующих. Концентрацию вещества находят по объему титранта в точке эквивалентности, а не по интенсивности сигнала, то есть вот различие. По этой причине методы титрометрии получили название косвенных методов. Значит, виды кривых очень многообразны, поскольку интенсивность аналитического сигнала, она может быть связана не только с концентрацией определяемого вещества, компонента, но и с концентрацией титранта и также с концентрацией продукта реакции. Дальше. Под объектом исследования, то есть что мы подразумеваем? Это любая материальная продукция, предназначенная для купли-продажи, подвергаемая исследованию, да, и так далее. Тут общее определение, как мы видим, да. объект исследования, то есть это всегда материальная субстанция, обладающая какой-то массой. То есть здесь тоже общее определение для всех объектов. Физико-химическое состояние объекта учитывается, то есть это агрегатное состояние, грубо говоря, в объекте, в каком он находится, в естественных условиях, либо в период исследования. То есть, ну, соответственно, видите, если мы берем современную терминологию, то агрегатное состояние описывается терминами твердая, жидкая, газовая фазы. Да? Дальше. Фаза – это однородная или физически выделенная часть системы, которая может существовать в любом из трех физических состояний. Примеры расписаны, ну, пример бензин и вода, которые в одном сосуде, да, не смешиваются, да, и представляют собой отдельные фазы системы бензин-вода. Значит, различные агрегатные состояния наблюдаются, например, при исследовании простых веществ, представленные одинаковыми частицами, то есть это металлы, кристаллы, чистые жидкости, газы и пары. Если мы наблюдаем переход, да, из одного состояния в другое, именно агрегатного, то это фазовые переходы. Обязательно при этом процессе идет поглощение энергии, либо происходит превращение. То есть на слайде они также показаны, то есть это твердое жидкое плавление, жидкое газообразное испарение и так далее. Да? То есть все примеры показаны на слайде. Если объект не, скажем так, однокомпонентный, да, то говорят о многокомпонентности объекта. Ну, если мы говорим, предположим, дисперсные системы, которые чаще всего подвергаются исследованию ФХМА, если мы говорим про коллоидные системы, да, то вот к многокомпонентным из пищевых, да, продуктов, то, что, в принципе, у нас анализирует, например, Центр эпидемиологии и гигиены, то есть это молоко, соки, вы видите, всякие фарши, сыры, хлеб и так далее, которые системы перечислены, мы с вами их приводили в примеры в разные коллоидные системы, да, говорили о том, какие они бывают. Дальше. Понятно, что многокомпонентные объекты, они будут делиться на гомогенные, гетерогенные системы. К гомогенным относятся те объекты, у которых отсутствует поверхность, которая разделяет вещества или фазы. То есть, опять-таки, посмотрите, да, примеры тех систем, да, которые можно отнести к гомогенным, они представлены на слайде. Гетерогенные, да, гетерогенные или полифазные. Ну, опять-таки, в пищевую химию, да, примеры, потому что удобно приводить, именно как бы коллоидные системы и агрегатные состояния можно хорошо проследить. То есть гетерогенные или полифазные системы, то есть у них существует граница. Шарики масла в воде, да, или в молоке, шарики воды в масле или майонезе, предположим. То есть, видите, как бы вот соответствующий пример гетерогенных систем. Ну и еще вариант, когда два вещества, составляющие гетерогенную систему, находятся при одних и тех же условиях в различных агрегатных состояниях. Да? Примеры тоже у вас есть. То есть абразивные пасты, которые, например, мелкими частичками мела, кварца, других минералов в воде, масле или какой-то иной жидкости. Значит, вспоминаем также дисперсная система, да, что такое ДС. При рассмотрении вот таких гетерогенных разных полифазных систем нужно иметь в виду обязательно степень дисперсности. Полифазные объекты – это дисперсная система. В зависимости от числа и вида фаз будут выделять двухфазные и многофазные дисперсные системы. Напоминаю, что в них выделяют дисперсионную среду, а не дисперсную, да, не путаем, дисперсионную среду и дисперсную фазу. Примеры, которые мы разбирали на коллоидной химии, они приведены, да? То есть твердый аэрозоль, дым, пыль – это твердое вещество в газе, то есть система ТГ. Жидкий аэрозоль, туман – это жидкое вещество в газе, ЖГ, да? И так далее. То есть все примеры, опять-таки, приведены на слайде. Изменения в внешних условиях, они всегда будут приводить к изменению физико-химического состояния объекта.
Ничего не надо.
Да вроде бы ничего не надо. Купи, если есть мне, пожалуйста, зерновой творог простоквашино в зернышках. Да, вот это большой стакан.
Хорошо. Точно? Точно. Thank you.
Так, далее. Далее, свойства объектов исследования. Ну, чаще всего, если мы говорим о коллоидных системах, да, то исследования коллоидных систем, они связаны, соответственно, с, чаще всего мы говорим, да, то есть это, например, в центре эпидемиологии гигиены, на каких-то пищевых производствах и так далее, да, то есть здесь как бы изучается в плане дисперсных систем, коллоидных систем, да, какие-то объективные, система изучается объективными и субъективными методами, да, то есть, соответственно, то, что мы смотрим глазами, это органами чувств, да, то есть не обязательно глазами, а еще и, соответственно, понюхали, что называется, лизнули, да, все такое прочее, ну, это я уже утрирую, но это все органолептические, то есть субъективные методами, да, и объективные методы – это, конечно же, инструментальные методы. То есть вот чаще всего, видите, почему как бы мы написали «имеет дело технологу», то есть здесь как бы много, ну, можно было продолжить там химику, аналитику и так далее, именно при анализе, скажем так, коллоидных систем в пищевой промышленности, да. То есть мы помним, что наряду с инструментальными методами, которые существуют, мы еще и прибавляем органолептические, то есть субъективные методы. Любые наблюдаемые инструментальными методами характеристиками, они называются параметрами. То есть физики и метрология – это измеряемые параметры. Соответственно, все без исключения методы измерения являются разновидностями одного метода сравнения с мерой, то есть определенной какой-то величиной. Ну и здесь как напоминание на слайде, да, что у нас была, соответственно, генеральная конференция по мерам и весам и приняты международные системы единиц Си, то есть вот основные единицы, они здесь у вас указаны, то есть это то, что используется при измерениях, то есть это как напоминание. Инструментальные сами методы, они будут подразделяться на химические, физические, физико-химические методы. То есть понятно, что химические методы, они используются для количественного и качественного определения разных химических веществ. Физические методы – это полярометрия, рефрактометрия, реологические методы. Физико-химические методы, то есть так же, как и физические, эти методы, которые характеризуются быстротой, точностью, экспрессностью, малым количеством анализа. То есть это всеми любимая хроматография, потенциометрия, калориметрия, спектрофотометрия и так далее. То есть это все физические методы. Требования, вот то, что я перечислила. Во-первых, это высокая чувствительность, хорошая селективность, разрешающая способность, высокая точность и воспроизводимость, быстрота проведения анализа, широкая область проведения анализа, возможность одновременного определения нескольких веществ, что очень ценится, простота подготовки проб, легкость и простота работы с приборами, максимальная автоматизация процессов подготовки пробы и измерения, возможность работы в производственных условиях, приемлемая стоимость прибора. Вот высокая чувствительность, избирательность и селективность, они позволяют устанавливать содержание в каких-то системах не только макро, но и микроэлементов. То есть вот здесь вот очень важно все это. Для анализа объекта на содержание каких-то микроэлементов, да, то есть в первую очередь влияет частота используемых реактивов. То есть это мы тоже помним. Чистые вещества имеют одинаковый состав, проявляют одинаковые свойства, незаменимо от происхождения, независимо, вернее, от происхождения. Тем самым они отличаются от смесей. То есть те вещества, которые мы используем в химических лабораториях, они имеют различную частоту. Примеси, входящие в состав реактивов, напоминаю, принято отделять на три группы. То есть это микроконцентрации, к которым относят содержание примеси в пределах 10⁻², 10⁻⁵%. То есть это, грубо говоря, от 100 до 100 тысяч, до 100 частей на миллиард. Соответственно, аббревиатура PPB. Дальше ультрамикроконцентрации, которым отвечает диапазон 10 в минус 5, 10 в минус 8 процентов. То есть это диапазон 100-0,1 ppb. Дальше субмикроконцентрации, содержащие 10 в минус 8, 10 в минус 11 процентов примеси. То есть здесь содержание варьируется 0,1-0,1. В первом случае обычно определяют количество примесей в микрограммах, то есть 1 микрограмм у нас 10 минус 6 грамм. Да? Во втором случае в нанограммах, то есть 1 нанограмм, мы помним, 10 минус 9 грамм. И в третьем это в пикограммах, то есть 1 пикограмм – это 10 в минус 12 грамм. Лучшие реактивы, которые выпускались в нашей стране в 30-х годах 20 века, содержали не менее 10 в минус 3 процентов посторонних веществ. То есть при этом по содержанию примесей их квалифицировали как чистые, аббревиатура была ЧЕ, да, химически чистые ХЧ и чистые для анализа, то есть ЧДА. В металлах для изготовления, например, жаропрочных сплавов допускается не более 10 в минус 5 процентов некоторых примесей. А в атомной полупроводниковой промышленности требуются еще более чистые вещества с содержанием примесей не более 10 в минус 6, 10 в минус 10 процентов. С повышением требований к чистоте развивались методы анализа, то есть менялась терминология. Малые концентрации иногда называли исчезающая малая составная часть, ничтожные количества, минимальные и так далее. В последнее время установился термин «следы», то есть что соответствует количеству примесей. 10 минус 1, 10 минус 3 процентов. Дальше микроследы 10 минус 3, 10 минус 6 процентов. Ультрамикроследы 10 минус 6, 10 минус 9 процентов. И субмикроследы это менее 10 в минус 9 степени процентов. Вещества с содержанием примеси 10 минус 7, 10 минус 9 процентов называют особо чистыми веществами. Это предложил Степин. Для отличия одного особо чистого вещества от другого предложено применять систему индексов чистоты, которые учитывают число нормируемых микропримесей и их суммарную концентрацию. Наряду с прежней классификацией материалов реактивов по маркам, то есть вот это ЧЕ, ЧДА, ХЧ, применяют классификацию по классам. То есть по современной классификации особо чистых материалов вещества делят на три класса А, Б и С, которые в свою очередь делят на подклассы. То есть, например, вещество подкласса А1 содержит 99,9% основного вещества, подкласса А 99,99%. Таким образом, цифра после буквы обозначает число девяток после запятой. Вещества класса Б делят на 4 подкласса, то есть 3, 4, 5 и 6 с содержанием примесей от 10 в минус 3 до 10 в минус 6. Соответственно, материалы класса С – это 10 в минус 10, 10 в минус 10 процентов примесей. Их также подразделяют на 4 подкласса. А классификация чистых веществ базируется на использовании для их анализа групп аналитических методов, различающихся чувствительностью. В класс А входят вещества, в которых можно непосредственно определять содержание основного компонента, а примеси анализировать химическими методами. В классе Б представлены вещества, в которых непосредственно определяют только примеси, причем спектральными или физико-химическими методами. Анализ же примеси в веществе класса С, он возможен лишь при помощи методов высшей чувствительности, то есть электрических измерений, радиоакционного и кинетического анализа. Количество вещества, содержащего основы примеси, связано с массой. Значит, ну, мы помним, да, выражение массы, то есть использование. Значит, в аналитической химии масса обычно выражают в граммах, миллиграммах. Для меньших частей применяют десятичные приставки, там микро, нано и так далее, да, микрограмм, нанограмм. Для технических целей массовую долю основы выражают в процентах, примеси в промилле, то есть тысячных долях. В металлургии чистых металлов частоту выражают в процентах основного вещества. Малые концентрации веществ также выражают в частях на 1 миллион. То есть, соответственно, одна часть на 1 миллион, то есть это 1 ppm. Или 1 миллиард, то есть это одна часть на 1 миллиард, да, это, соответственно, 1 ppb, частей основного вещества. 1 ppt соответствует 10 минус 4 процентов, 1 ppb – это 10 минус 7 процентов. То есть вот это вот помним. При выборе метода обнаружения и количественного определения малых количеств примесей желательно знать чувствительность, да, которая показывает минимальные пределы содержания элемента на единицу массы анализируемого материала или на единицу объема раствора. Чувствительность аналитического метода нередко лимитирует величина поправки в контрольном, то есть холостом опыте, которая зависит от содержания примесей в применяемых реагентах, от примесей, попадающих в контрольное вещество из окружающей среды, и также от потерь в ходе анализа. Наиболее типичные пути загрязнения при анализах – это что? Это внесение примесей с реагентами, которые абсорбируются из воздуха и десорбируются со стенок лабораторной посуды. Таким образом, во время анализа учитываем мы не только частоту реактивов, но и степень загрязненности воздуха. На чувствительность анализа оказывает влияние также потери от улетучивания и адсорбции. Ну, реализация любого физико-химического метода анализа включает ряд стадий. То есть это отбор пробы, это консервация проб, их транспортировка, предположим, да, если это нужно. Дальше измерение контролируемого параметра. То есть его проводят лучше параллельно с эталонными образцами, чтобы получить калибровочные графики. Да. Дальше четвертый пункт – это оценка результатов измерений. То есть рассчитываются случайные и систематические ошибки. Каждая стадия анализа сопровождается потерями и загрязнениями, то есть это необходимо учитывать, выполняя контрольный опыт. Соответственно, так как во время анализа определяемый элемент не должен попадать в контролируемый объект из реагентов, посуды, аппаратуры, там, воздуха и так далее, но на практике мы с вами понимаем, что это неосуществимо, поэтому поправка на контрольный опыт, она должна быть меньше, чем чувствительность применяемого метода. Кроме того, контрольный опыт по возможности он должен моделировать весь ход основного анализа. Так. Далее. Для получения надежных результатов анализа большое значение имеет методы отбора пробы и ее измельчения. То есть сильно загрязняет анализируемые растворы вещества, извлекаемые из стекла, фторпласта, полиэтилена. Да, то есть дальше форма посуды, материал, с которого она изготовлена, также должна отвечать требованиям минимума потерь на улетучивание и особенно на десорбцию исследуемого компонента. Поэтому посуда, реагенты, материалы, которые применяются в ходе анализа микропримеси, требуют трудоемких методов очистки. Значит, чтобы устранить возможность попадания загрязнений извне, анализ выполняется в специальных боксах в атмосфере инертного газа под избыточным давлением, либо, соответственно, в специальной лаборатории, которая полностью герметизирована. Чтобы не заносить в нее пыль, применяют специальные фильтры, спецодежду, полиэтиленовую обувь и так далее. Достигаемая чувствительность зависит также от квалификации аналитика, химика, да, и качества измерительной аппаратуры. Каждый прибор, потому что имеет что? Свой фон. То есть ВК вы видели, что сначала записывается фон прибора, да, потом идет сам спектр. То есть вот на фон как бы мы прибора не смотрим. При работе вблизи границы чувствительности метода возникают большие погрешности и, соответственно, результаты плохо воспроизводятся. В аналитической практике чувствительность характеризуют по-разному. При определении малых концентраций наиболее часто, скажем так, приходится переводить исследуемое вещество в раствор. По возможности, каждая реакция характеризуется предельной концентрацией, ниже которой метод уже не дает положительного результата. Дальше. Чувствительность можно характеризовать также обнаруживаемым минимумом, величина которого зависит от определенной концентрации, объема раствора и связанной с этим величиной предельного разбавления. То есть предельное разбавление, оно будет показывать, при каком разбавлении данный элемент еще может быть обнаружен, и выражает соотношение массы обнаруживаемого элемента к общей массе растворителя. То есть, например, предельное разбавление 1 к 40 тысячам означает, что метод позволяет обнаруживать одну часть элемента в 40 тысячах частей раствора. А чувствительность также характеризует минимально обнаруживаемой концентрации. То есть наименьшая концентрация данного вещества, обнаруживаемого в данных условиях данным методом, в единицах массы на единицу объема. В ряде случаев чувствительность будет выражаться в процентах. Предел чувствительности зависит от способа выполнения реакции и других факторов. При инструментальных методах анализа показания любого прибора служат меры количества определяемого элемента для оценки предела чувствительности, то есть величины разности полезного сигнала и сигнала контрольного опыта или фона прибора, применяют статистические методы. Минимально определяемое содержание элемента с допустимым уровнем надежности, выражаемого в массовых единицах, это абсолютный предел чувствительности, то есть это определение знать. Минимально определяемое количество элемента, выражаемое в процентах или частях на миллион, это относительный предел чувствительности. Для увеличения чувствительности метода необходимо увеличить отношение полезного сигнала к фону. Для сравнения возможностей различных методов иногда чувствительность выражают в граммах в пробе или просто в граммах. В таком случае количество определяемого элемента или соединения относят к минимальной пробе. Сравнительную чувствительность можно представить как отрицательный логарифм величины чувствительности в граммах. То есть, ну, например, если чувствительность составляет 10 минус 10 степени грамм, то отрицательный логарифм 10 в минус 10 – это 10. Для того, чтобы как-то сопоставить количество примесей в единицах массы с молекулярной шкалой концентрации, то обычно берут среднюю молекулярную массу условного вещества, равную 100, учитывая, что атомная и молекулярная масса большинства простых веществ, они находятся в пределах от 100 до 250. Поскольку обычно анализируют большое количество проб, которые несколько различаются по составу, то значительную роль играет, с одной стороны, воспроизводимость, то есть близость полученных результатов к какой-то средней величине, а с другой точки зрения это избирательность или селективность, да? То есть это возможность определения какого-то элемента в присутствии других. В зависимости от чувствительности и количества материала, которые с их помощью можно установить, методы ФХМА, они можно квалифицировать как макро, да, то есть это более 10 минус 1 степени грамм. Полумикро – это 10 минус 2, 10 минус 1 грамм. Микро – это 10 минус 3, 10 минус 2 грамм. Ультрамикро – это 10 минус 7, 10 4 степени грамм. И субмикроследы – это 10 минус 9, 10 минус 7. То есть вот это вот по требованиям, да, чувствительности, селективности и так далее. Так. Так, ну теперь перерывчик пока.